Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на 75-м Берлинском кинофестивале. Полтора года назад в руководстве Берлинале произошла маленькая революция. Карло Шатриан лишился должности художественного руководителя, и его сменила гостья из Лондона Триша Таттл. Шатриан теперь возглавляет Величественный музей кино в Турине, а в Берлине упразднено его главное изобретение – вторая конкурсная программа «Столкновение». Трудно спорить с этим решением, поскольку два параллельных конкурса сбивали зрителей с толку, а деление фильмов на традиционные и новаторские было весьма сомнительным. Незадолго до начала 75-го Берлинале палестинские активисты призвали к его бойкоту за позицию руководства, которую они считают произраильской. Хотя идею бойкота поддержали немногие, отголоски звучали в разных аудиториях. В день открытия фестиваля об этом говорила Тильда Свинтон, получавшая почетную награду, а я был свидетелем демарша гонконгского режиссера Юна Ли, выступившего с пропалестинским воззванием. Публика, пришедшая посмотреть эротический фильм, разделилась на два лагеря. Звучали и аплодисменты, и возмущенные возгласы. В Германии существуют и иные линии противостояния. Режиссер Марцин Верцховский исследовал последствия массового убийства в городке Ханау на родине братьев Гримм. Надпись на памятнике сказочникам «Немецкий народ» дала название фильму. Памятник находится на центральной площади Ханау, и активисты предложили открыть рядом мемориал жертвам неонациста, который в феврале 2020 года стал стрелять в тех, кого считал инородцами. Родственники погибших недовольны тем, как было проведено расследование. Они уверены, что власти выгораживают полицейских, слишком поздно приехавших на место преступления. Есть обоснованные подозрения, что в подразделениях, призванных отслеживать экстремистов, служат люди с нацистскими взглядами. Фильм «Немецкий народ» демонстрирует, помимо линии раскола, и силу самоорганизации в демократическом обществе. Возмущенные нерешительностью властей объединяются, проводят митинги, пикетируют государственные учреждения и не боятся задавать чиновникам неприятные вопросы. Фильм идет больше двух часов, но мы ни разу не слышим имени преступника, никто не говорит о его судьбе и взглядах, зато имена жертв звучат постоянно, их скандируют на площадях, их произносят политики, а в финале белые воздушные шары с этими именами взлетают в небо. Председатель главного жюри Тодд Хейнс, родоначальник New Queer Cinema, снял один из самых успешных лесбийских фильмов в истории кино. Не берусь утверждать, что это предопределило решение присудить главную награду Берлинале норвежскому фильму «Мечты» о влюбленности 17-летней девочки в учительницу французского языка, а приз за художественные достижения – «Ледяной башня», которая напомнит зрителю кэмп-фантазии Вернера Шрётера и «Горькие слезы» Петры фон Кант. Вместе с героиней юной актрисой Клары Пачини, реинкарнация Жюльет Бинош, мы оказываемся в чертогах «Снежной королевы», божественно загримированная Марион Котийяр, и погружаемся в сказку о рискованной любовной игре, которую развращенная кинозвезда затевает с юной статисткой. Горные пики, магнетизм хрустальной подвески, ледяное совершенство муссолиниевской архитектуры, наркотический блеск глаз и мерцание елочных игрушек. 50 лет назад кинематограф умел создавать грандиозный мир иллюзий, и сейчас мы можем только его имитировать. Снявший этот фильм Люсиль Хаджихалилович, жена Гаспара Ноэ, и ее муж выступает в роли гадарообразного режиссера, планирующего после «Снежной королевы» снять нечто в духе Хичкока. Ирония не мешает лесбийскому прочтению сказки Андерсена. «Время подлета» Виталия Манского и «Временная метка» Катерины Горностай – два документальных фильма о войне в Украине, в названии которых есть слово «время». В первом случае речь идет о подлете ракеты к цели, во втором – о бирке, которая отмечает, когда наложили турникет на раненую конечность. Фильм Виталия Манского о захоронениях военнослужащих на Марсовом поле во Львове и музыкантах военного оркестра, участвующих в траурных церемониях. Катерина Горностай снимала школы военных времен у линии фронта на освобожденных территориях в тылу. Уроки прерываются сигналами воздушной тревоги, занятия проходят в бомбоубежищах и в метро. Есть безмятежные сцены, вроде выпускного бала, есть трагические – похороны учительницы, погибшие в разрушенном обстрелом здании.
Где нас? Старый наш класс.
Ви присіли і підняли його.
Кладбище и школа, смерть и детство. В мире больше нет правил, жизнь может оборваться в любую секунду, несопоставимое соседствует. Солнце светит на старинные мостовые Львова, красавица грациозно спрыгивает с подножки трамвая, танцуют выпускники, летят ракеты, могильщики прислушиваются к взрывам, и, кажется, все свыклись с тем, к чему привыкать нельзя. Катерина Горностай на встречу с журналистами не смогла прийти по уважительной причине. За 2 дня до премьеры у нее родился сын. С прессой общался, в частности, один из протагонистов фильма, учитель Борис Хавряк, который воюет в рядах ВСУ и приехал на премьеру прямо с фронта. Вот как он ответил на вопрос, легко ли было сменить сугубо мирную профессию на солдатскую долю.
Оскільки ми розуміємо, що ми мусимо захистити Україну.
Ми розуміємо, що повинні захистити Україну і українських дітей, український мир від агресії Російської Федерації. І учитывая ті факти, які заставили мене пойти воювати, можу сказати, що що б не случилось, ми будемо і далі захищати Україну і українських дітей, український мир від агресії Російської Федерації, яка уничтожує українські міста, все українське. Наш єдиний путь победить в этой войне, прогнать россиян до тех границ, которые были до начала войны, и всеми способами защищать Украину.
Живущая в Германии Ева Нейман вновь возвращается в Одессу, город своего детства. Здесь все поменяла война. Звучат сирены воздушной тревоги, постоянно отключают свет, но город все так же прекрасен. Об этом я говорил с Евой Нейман после премьеры ее документального фильма «Когда молния вспыхнет над морем».
Поскольку вы биограф Одессы и любите этот город, расскажите о своей Одессе. Есть ли какая-то точка, которую вы больше всего любите, какой-то маршрут, какое-то здание? То, что вы вот сразу, вот, когда при слове «Одесса», вы представляете?
Да, знаете, у меня в Одессе есть одно место, которая мне прямо снится, и мне кажется, что это и есть моя родина. Это так странно вообще, это канатная дорога. Есть такая там канатная дорога, там такие разноцветные кабинки. И когда-то в моем детстве прямо во дворе верхней точки канатной дороги жила моя тетя. И вот мы всегда спускались и поднимались на канатной дороге на пляж к морю. И когда едешь на этой в кабинке канатной дороги, ты прямо пролетаешь над кронами деревьев. Это совершенно такое потрясающее ощущение. Это становится все дороже и дороже. Когда-то это стоило 3 копейки, это было, стоило столько же, сколько проезд на трамвае. Сейчас это, правда, уже дорого, но тем не менее я буду всю жизнь копить, чтобы ездить на канатной дороге.
Я совсем недавно говорил с известным украинским режиссером Сергеем Маслобойщиковым, и он мне сказал, что главное чувство в Украине сейчас – это нервный стресс. Это тревога постоянная, это постоянное ощущение, что что-то произойдет ужасное. Но в вашем фильме нет этого ощущения. Это, я бы даже сказал, что есть определенная безмятежность, да, фатализм какой-то. Связано ли это с городом? Может быть, город как-то абсорбирует эту тревогу? Или это ваш взгляд персональный?
Я думаю, что это больше ваш взгляд. Если вам кажется, что там чувствуется такая абсолютная безмятежность, это, наверное, все-таки ваше восприятие. И это не автоматически именно то, что я хотела бы передать. Я не против. То есть каждый зритель воспринимает по-своему. Но на самом деле нет. Я абсолютно согласна с Маслобойщиком. Да, это все люди очень сильно устали. И людям страшно, и вообще все на свете. И тем не менее люди продолжают жить. После этого очень странное состояние, но вот звучит взрыв, и это все ужасно, и это очень страшно. А буквально на следующее утро ты идешь по своим делам, идешь пить кофе, идешь в парикмахерскую, созваниваешься со своими знакомыми, планируешь праздники, дни рождения, свадьбы и так далее. Мы так устроены, что мы способны жить рядом со стрессом, рядом со смертью, рядом с ужасными вещами. Это звучит ужасно, но это так. Вот там у меня в фильме есть девочки, там, 20-летние, которые делают селфи. И старшие женщины делают селфи и так далее. Дело в том, что в жизни только один раз 20 лет. И, кстати говоря, только один раз 48 и 60. Только один раз. И вот эти вот девочки 20 лет, они это чувствуют, они это понимают. И они не откладывают жизнь. Это невозможно. Люди влюбляются дальше, встречаются. И когда-то я сделала фильм, назывался «Все по-старому». Героиней моего фильма была моя еврейская тетя, которая пережила войну. И я у нее спрашивала, как же там было в ее юности, в 44-м, 43-м, 45-м, 42-м. Она мне рассказывала совершенно разные вещи. Ну, как-то так все время разговор сходил на нет. В конце концов, она меня просто остановила и сказала: «Слушай, что ты хочешь?» Мне было 17 лет, я была счастлива. Я в тот момент даже не знала, как быть с этим ответом, а вот сейчас, мне кажется, знаю. Я это могу понять.
Но ведь ваш фильм так и выстроен, что ты сначала не понимаешь, что идет война. Можно было начать его там с тревоги или с разрушений. А кажется, что это абсолютно мирный, живой город. И только через несколько минут мы вдруг из слов вашего протагониста, мальчика, вдруг понимаем, что это снято вот прямо сейчас. Мне даже сначала показалось, что первые кадры снимались когда-то давно, в мирное время.
Вот там вот такое странное существование мирного, продолжения жизни и вот этого кошмарного. Вот это вот все рядом с этим всем мы там живем, это в голове не укладывается. И я старалась сделать документ всего вот этого, которого не укладывается. И да, это немножко странно, фильм про войну, как бы почти... Не избегая войны. Я не избегаю войны. Я ее показывала столько, сколько ее было в этом городе. Но я не шла ни на кладбище, я не шла на линию фронта. На самом деле это очень-очень важно. Напоминать людям, показывать людям все эти страшные вещи, которые нельзя простить. Безусловно, это очень важно. Но существует опасный соблазн для художника. Я не знаю, как для кого, вот я этого соблазна очень боюсь. Эксплуатировать вот эти вот такие ситуации, чьё-то горе, это не секрет, что легче добиться эффекта, то есть быть эффектным фильму, да, если заглядывать в лица полные слез, если показывать кровь, если показывать горе крупным планом. И это нужно. Да, это нужно. Но вот для меня это было бы невозможно. Я не смогла бы с этим. Какие-то мои коллеги могут. Очень немногие, кстати. Но кто-то может. Но вот, оказывается, не все. И мне хотелось бы добиться глубины, скажем так, искусством, а не наоборот. Не людей использовать для искусства, а наоборот, искусством что-то дать людям. А что хотелось дать, да? Мне хотелось дать надежду, конечно, и какую-то возможность открыть, искать утешение, что ли, тоже, да? Потому что что бы ни происходило, мы живем дальше, если мы выживаем, да? Если нас не убьют, то мы будем жить дальше.
Мне показалось, может быть, вы тоже со мной не согласитесь, что вы специально выбирали беззащитных героев. Очень пожилые люди, маленькие дети, кошки. У вас нет ни одного властного мужчины в военной форме или в пиджаке, который там распоряжается, решает что-то. Исключительно беззащитные. Это, видимо, осознанный выбор.
Ну, во-первых, у меня такое ощущение, что украинское общество, в общем-то, сейчас действительно Вот у меня такое ощущение, что мы сейчас беззащитны. Герои моего фильма — это люди, которых привели в эту ситуацию. Честное слово, нельзя особенно сказать, чтобы они там что-то решали в одну или в другую сторону, независимо от их гражданских и политических позиций. Конечно, мы сейчас такие. Вот эти вот люди были мне созвучны. И кроме того, в чем-то беззащитны, в чем-то, может быть, сильнее, чем властный мужик в пиджаке. А сильнее именно вот этой своей свободой иметь способность, да, вот эта способность видеть что-то, кроме так называемой реальности, да, это и есть свобода, это и есть путь сохранения самого себя. Мне так кажется.
Сны, поэзия, море, природа — это все сопротивляется, ну, условно говоря, войне, да?
Да, безусловно. И вообще вот этот мир слов, воспоминаний, каких-то ассоциаций в самые тяжелые времена — это может быть самое такое безопасное место, самое безопасное, в котором можно искать и находить надежду и утешение.
Вот у вас есть такой герой, который живет в домике Алисы в «Стране чудес», да, и уходит как бы в этот мир грезы, да, своей. Расскажите, пожалуйста, о встрече с ним.
Герой этого зовут Дима Нужен. Это одесский художник, керамист. Делает совершенно фантастические произведения искусства, чайники. И вот он живет таким вот образом. То, что вы видели в кино, это была, собственно, моя первая встреча с ним. То есть я вот пришла, и отключили свет, да, как всегда в Одессе вечером, тогда отключали свет, были зажжены свечи. И он достал свою самую любимую книгу и поделился со мной своим самым любимым, самым сокровенным. И как-то вообще полностью все, и я, и он, его сын, и животные, которые там рядом были, да, мы как-то так все ожили сразу же. И это очень важно. Это было для нас в тот момент очень-очень важно уйти туда, где нету бомбежек и где на столе стоят свечи. Неважно почему. Это неважно. То есть важно, конечно. Но так хотелось забыть о том, чтобы что свет отключили. Хотелось думать, что мы просто зажгли свечи.
Да, но вы там и подаете иногда эти блокауты, отключение света, как нечто романтическое. Тени идут по домам, да, люди идут с фонариками. В этом есть тоже какая-то поэзия, да?
Ну, как вам сказать? Я не хотела там ничего особенного романтизировать, вот эти вот отключения света, боже упаси, это все вот эти вот тени, которые ползут по стенам, когда проезжают машины, это вообще явления такие пугающие, да, смотря кто смотрит. И романтизировать не входило в мои планы. А то, что в этом есть поэзия, ну, извините, я не смогла иначе.
Ну, там и музыка такая романтическая.
Ну, как
да,
вы
да,
хотели,
да, конечно.
Что-то.
Разумеется, есть поэзия во всем. Поэзия не должна быть только в поэтическом. Поэзия может быть и в страшном.
Да, но это не романтизация, скажем так. Нет.
Еврейская Одесса для вас играет, безусловно, огромную роль. Остатки ее, да, и у вас есть женщина, которая вспоминает ужасы Холокоста. Много или осталось от еврейской Одессы сегодня, в 2025 году, после всех этих волн эмиграции?
В Одессе осталось очень-очень мало евреев. И от еврейской Одессы осталась, в общем-то, такая слабая тень, которая все очень-очень украшает по сей день. Вот везде, где есть этот след, это везде очень какие-то такие дорогие явления, очень ценные места, звуки. Это все очень ценно. И в моем фильме Валерий Михайлович Бассель, «Царство ему небесное», он тоже, его уже нет. Я очень рада, что у нас случилось. Это наша последняя встреча. Я думаю, что нам обоим она была очень ценной. Это тоже старый еврей. Это такой для меня был островок старой Одессы. И вот его уже нет. Вот Дора, вот женщина, которая говорила на идиш, ее тоже уже нет. Этого уже не вернуть. И Да, это такие вещи уже не возвращаются. А для меня они очень теплые. Как ни крути, один из рассветов Одессы пришелся на тот период, когда была активна вот эта вот еврейская интеллигенция. Да, это все эти волны эмиграции, сейчас еще война. Все это, конечно, меняет город колоссально. Колоссально. Я не знаю, к лучшему ли, к худшему ли. Пока что хорошего я вижу мало. Эти уходят. Следующая яркая, прекрасная, еще не пришла. Я очень надеюсь, что так будет.
Фильм «Ева Нейман. Когда молния вспыхнет над морем» был показан в секции «Форум», которой в этом году исполнилось 30 лет. Огромные залы были наполнены под завязку, и это, в частности, заслуга кинокритика и знатока восточноевропейской и российской культуры Барбары Вурм, которая «Форум» возглавляет.
Барбара, я вас не буду спрашивать, какой фильм в «Форуме» самый лучший, потому что все хорошие. Какой фильм вас поразил больше всего? Какой фильм вам кажется профетическим, самым авангардным, самым новым, самым неожиданным?
Самым авангардным для меня было два фильма. Один из Германии, удивительно, «Жанин», «Сит оф Сланд», и, безусловно, из Тайвана, «The Trio Hall». Это фильм тайваньского художника, который просто потрясающим образом превращает перформанс, который он сделал в Тайпе, в МОКА, то есть в Музее современного искусства, в кино. И это очень клевый фильм. А если как бы искусство кино и новый язык кино, я бы рекомендовала, безусловно, японский фильм «Каори Ода Underground».
Много в программе фильмов из стран, скажем так, бывшего советского блока. Да? Mm-hmm. Есть неожиданный фильм, снятый в Армении, например, который мне показался очень интересным с точки зрения визуального языка. Есть, разумеется, фильмы «На злобу дня», как фильм Виталия Манского. Что бы вы порекомендовали тем, кто интересуется кино из этой части земного шара?
Ну, конечно, документальные фильмы про войну против Украины очень важны. Рядом с Манского и фильм «Ева Нейман», который про Одессу. Это очень спокойный, но очень честный фильм. У нас с большим успехом шли два фильма. Первый – это дебютный фильм белорусского режиссера Юрия Семашко «Лебединая песня» Федора Озерова.
Да, очень смешная комедия, неожиданная, снятая белорусскими эмигрантами в Польше.
За абсолютно 0 евро. Очень удивительная вещь. И неудивительная, но все равно очень-очень мощный фильм. Мне кажется, Адылхан Ержанов, который снимал «Кадет» в Казахстане, это жанровый фильм, который действовал и был прекрасный прием на премьере. Не только людей, которые живут здесь, в Берлине, мигрантов именно этого блока, но и кинознатков, которые любят жанр. И он очень просто умный, мне кажется, автор.
В разговоре с главой форума Берлинале Барбарой Вурм я упомянул дебютный фильм Кристины Арутюнян «После сновидения», снятый в Армении. Несмотря на то, что подразумевается война в Карабахе, главное тут не политика, а движение камеры. Оператор-виртуоз Евгений Родин превратил роуд-муви о странствиях девушки и солдата в визуальную головоломку. Часть экрана в расфокусе, взгляд куда-то ныряет, все качается и переворачивается, а Кристина Арутюнян говорит о том, что она следовала за двуличной планетой.
Когда я приступаю к работе, все начинается с ощущения, чувства или образа, которым я увлечена. Это почти как навязчивая идея. Меня вдохновил Нептун, который в астрологии является планетой подсознания, наивысшей точкой искусства и любви, но также и низшей точкой заблуждения, зависимости, обмана. Это как безумно влюбиться в наркомана. Никто не может понять, почему, но ты увязаешь, и это было похоже на желание увязнуть и отправиться в погоню. И потом я занималась поиском локации людей, с которыми сталкивалась в режиме реального времени.
Фильмов, снятых в путинской России, на Берлинале не было, но русский язык порой звучал с экрана. Например, в израильском фильме «Дома» о лелеющем свои психологические травмы небинарном Саше, который потерял контакт с русскоязычными родственниками, считающими его девочкой. Русский и белорусский равноправно сосуществуют в комедии Юрия Семашко «Лебединая песня» Федора Озерова. Этот легкомысленный фильм о юном музыканте, игнорирующем предупреждение о том, что Путин готовится начать ядерную войну, сделали политэмигранты из Беларуси, живущие в Польше. Герои фильма «Кадет», о котором говорила Барбара Вурм, тоже преимущественно говорят на русском. Казахский режиссер Адильхан Ержанов явно увлечен японским хоррором, но только любой заморский ужас, перенесенный в постсоветскую реальность, становится в три раза страшнее и отвратительней. В кадетском училище из мальчика Эмо с длинной челкой пытаются сделать настоящего мужика, но в дело вмешиваются призраки расстрелянных в 1938 году. Подозреваю, что не случайно кульминация происходит в феврале 2022.
Ты видел, что здесь было?
Вы любите своего сына?
Сопротивляться – это значит убивать.
Вы любите своего сына?
Фестивальная ретроспектива была посвящена жанровым фильмам ФРГ и ГДР 70-х годов, от общеизвестной «Нежности волков» до забытых шедевров, вроде сюрреалистической вампирской драмы «Йонатан». В программе «Классика Берлинале» показывали отреставрированные версии знаменитых картин с паровозом в виде «Дела Парадайна» Хичкока. К 90-летию со дня смерти Жуань Линьюй, покончившей с собой в 1935 году, в Китае отреставрировали последнюю картину с ее участием «Богиня» о горестной судьбе проститутки с благородной душой. Мой фаворит – не столь известная драма «Жена Сейсаку». Наложница богатого торговца кимоно после смерти пожилого любовника возвращается в родную деревню и заводит роман с красавцем Камикадзе, который решил героически погибнуть на российско-японской войне. Режиссер Исудзу Масумура учился в Риме у Микеланджело Антониони. Сценарий написал Канета Синдо, и это редкостной красоты черно-белый фильм о любовной страсти, оказывающейся сильнее не только крестьянских предрассудков, но и желания образцового воина сложить голову за отечество. Выпуск программы «Культурный дневник», записанный на 75-м кинофестивале в Берлине, подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!